Заведующая кафедрой вела себя как главное лицо, но распоряжалась всем порядком Женя, потому что она дала деньги на похороны. Большие деньги. $300. Все закрутилось без Маши и сладилось само собой, но ключ от квартиры у нее никто не спросил, она его и не отдавала. Потом прошли похороны с отпеванием в церкви. Тут как раз набежало несказанно много народу, человек 200. И девятый день отмечали в квартире Анны Вениаминовны. Пожилой племянник, который собирался переезжать в унаследованную им квартиру, держался в стороне. Его не знали друзья и ученики Анны Вениаминовны. И он их не знал. Маша догадалась с грустью, что не было у Анны Вениаминовны никакой семейной жизни, кроме преподавания литературы. Еще Маша вдруг увидела, что печальное и пыльное жилье после смерти Анны Вениаминовны вдруг стало совершенно нищенским. Наверное, от того, что занавеси всегда задраенные, кто-то открыл, и в косом августовском свете стала видна ничем не прикрытая бедность. И стол был бедным, и племянник. А ведь пока Анна Вениаминовна была жива, эта ветхая квартира была роскошной, недоумевала Маша. Еще целый месяц до самого въезда племянника Маша иногда приходила в квартиру, садилась на свой стул-лесенку, доставала с полки наугад какую-нибудь из обернутых газетой книг и читала. Надо сказать, что за время их знакомства в масштабах человеческой жизни совсем короткого Маша научилась читать стихи. Понимать их еще не научилась, но читать и слушать – да. Вся эта библиотека шла на кафедру. Это было распоряжение профессорши. Но у Маши была тетрадь, стихи самой Анны Вениаминовны, сохраненные и записанные Машей со слуха. Она тоже знала их наизусть. Маша уже ходила на занятия в автодорожный институт, но все никак не могла прийти в себя. Встреча с Анной Вениаминовной, как теперь догадывалась Маша, стала главной точкой отсчета ее, Машиной, биографии. И после ее смерти никогда уже не будет у нее такого удивительного старшего друга. Вечером 40-го дня она пришла в квартиру Анны Вениаминовны и решила, что сегодня отдаст, наконец, ключи. Народу было человек 20. Племянник соорудил из двух досок лавки, и народ кое-как расселся. И все говорили про Анну Вениаминовну очень хорошо, так что Маша несколько раз немного всплакнула. Она выпила много вина и побагровела своим и без того красным лицом. Она все ждала. Кто же, наконец, скажет, каким замечательным поэтом была сама Анна Вениаминовна? Но никто этого не говорил. И тогда она, пересиливая свою застенчивость и скованность, исключительно во имя восстановления посмертной справедливости, достала влажными руками из нового студенческого рюкзака свою рукодельную тетрадку и, покраснев так, что и без того красное лицо приобрело даже синеватый оттенок, сказала: «Вот здесь у меня целая тетрадь стихов, написанных самой Анной Вениаминовной. Она их никогда не публиковала, а когда я спросила, почему, она сказала только одно: «А, это все незначительное, но, по-моему, стихи очень значительные, отличные даже, хоть она их и никогда не публиковала». И Маша стала читать, начиная с первого, где жесткая трава, пахучая и седая, а потом про золотого птицелова в загробной роще, а потом еще и еще. Она не поднимала глаз, но когда читала самое замечательное из всех, стихотворение, которое начиналось словами «Имя твое, птица в руке, имя твое, льдинка на языке», она почувствовала что-то неладное. Остановилась и огляделась. Кто-то беззвучно смеялся, кто-то в недоумении перешептывался с соседом. и вообще была самая настоящая неловкость.